Здравствуйте, уважаемый читатель, точнее слушатель. Меня зовут Андрей Звонков, я автор книги «Смертельный вызов». Это первая детективная повесть о фельдшере скорой помощи в секретном агенте уголовного розыска Иване Тупицыне. Первая, надеюсь, не последняя. Вообще, Иван Дурак, герой русских сказок, встречается в наши дни. Много их появляется в обществе в переломные моменты, когда необходимо выживать в новых, непривычных условиях. Особенно трудно человеку, если это время совпадает с периодом его взросления. Что жизнь не игра и не сказка, признать довольно сложно. Как понять, что на твоем пути бурый волк, кто царевна-лягушка, кто баба-яга, кто кощей бессмертный, кому можно доверять, кому нет, от кого надо бежать как можно дальше. Иван Тупицын, молодой фельдшер скорой помощи, поневоле становится секретным сотрудником милиции и, рискуя жизнью, раскрывает наркомафию, организованную на одной из подстанций скорой помощи Москвы. События происходят весной и летом 1993 года. Все персонажи повести вымышлены, совпадение с реальными людьми и событиями случайно. Надеюсь, вы получите удовольствие в исполнении Александра Макшанцева. Приятного вам прослушивания. До свидания. Андрей Звонков.
Андрей Звонков. «Смертельный вызов». Первая книга в серии «Невидимки». Первая детективная повесть о фельдшере скорой помощи в секретном агенте уголовного розыска. Глава первая, в которой Иван получает повестку в армию, а его тесть предлагает послужить в милиции. Иван в панике примчался к тестю. Вот только призыв в армию ему сейчас не хватало для полного счастья. Вернувшись домой после суточного дежурства на скорой, он нашел в почтовом ящике повестку. Военкомат неожиданно вспомнил о нем. Это несмотря на сокращение армии, объявленной новым президентом. Отца похоронили месяц назад. Жена с годовалым сыном уехала в деревню под Черновцы. Он рассчитывал за 3 летних месяца подкопить деньжат, работая на 1,5 ставки. А тут на тебе повестка. Извольте послужить. Очень не кстати. Можно сказать, совсем не вовремя. Другое время... Иван бы не подумал нарушить закон, но не сейчас. А с другой стороны, нарушать не хотелось. Ибо он законопослушный гражданин. Но какая сейчас Ивану армия? Военкомат и так устроил неожиданную отсрочку на год, потому что потеряли документы при переезде. Вот теперь их, видимо, нашли и решили, что без фельдшера Ивана Тупицына российская армия никак не справится с потенциальным противником. Только вот где он? Америка и Европа теперь лучшие друзья России, а все ракеты, как пообещал нетрезвый президент, с трудом ворочая языком, нацелены в никуда. Ельцин обнимается с Клинтоном и называет его лучшим другом, а Клинтон откровенно ржет над ним. Тесть допил пиво, отрыгнулся, вытер пальцами набежавшую слезу. Сев напротив Ивана, поглядел в его остекленевшие от бессонной ночи глаза. «Могу я твоему горю помочь?» Иван поднял взор на тестя, который говорил с сильным украинским акцентом. «Помогите, Степан Богданович», – тускло и безнадежно проговорил он. «Я не уклонист и бегать от армии не стану, но сейчас уйти на 2 года очень не хочется. 5 лет назад, еще в СССР, майора Пасюк-Певторацкого после окончания Киевской академии МВД перевели заместителем начальника РУВД в Москву. Должность эта была временная, потому что ждал тесть обещанного теплого местечка в министерстве с повышением званий, однако, как известно, не бывает ничего более постоянного, чем что-нибудь временное. Все обещания испарились в один день. В министерстве вдруг начались перетурбации и сокращения, вакансия, которую держали для тестя, исчезла, а потом и совсем стало зыбко и непонятно. СССР вдруг развалился, МВД реорганизовался, а тесть так и завис на должности заместителя начальника районного управления. Впрочем, он и этому был рад, потому что немало его земляков после распада великой страны вернулись в родные республики. Во всяком случае, Степан Богданович был рад, что его не трогают и служебные двушки выселить не спешат. Земляки, занимавшие высокие посты в министерстве, вызвавшие его в столицу, пообещавшие должность и звание, постарались держать обещание хоть частично. Тесть получил 2-ю звезду и стал подполковником. Но его начальник не был стар, держался за кресло и освобождать не спешил. От предложения переехать в другой город и там принять местное управление, Пасюк Пивторацкий отказывался. Москва все-таки. «Помогу», — повторил тесть. «Не так, как ты думаешь, Ваня, но помогу».
«А как?»
— безнадежно спросил Иван. «Завтра утречком побрейся, умойся, прочешись, оденься и с дипломом и прочими документами своими приезжай ко мне на службу. Возьму тебя в своем районе опером-стажером».
Вот это номер. От такого предложения Иван даже удивиться не сумел. Настолько абсурдным показалось это предложение.
«Кем? Но я же медик», — напомнил Иван.
«И шо?» — тесть рассмеялся. «Я шо, не знаю? Ты медучилище закончил после десятилетки?»
«Да».
«Училище-то я какое образование дает?»
«Среднеспециальное», — не замедляя интонации, ответил Иван. «Медицинское». Тесть от этого уточнения отмахнулся.
«Ну вот и все, зятек, не парься. Это моя забота дальше. С кадрами я улажу ситуацию. У меня там есть земляки, помогут. Курс тебе устроим заочный, а с военкоматом договоримся».
«Хорошо». На эмоции и возражения у Ивана уже не было сил. Все происходило словно во сне. И сон этот как начался еще утром, так и тянется. Просыпаться Ивану не хотелось, а хотелось, наконец, выспаться.
«Ну вот и добре», — тесть откупорил вторую бутылку оболони. «Я об этой ситуации давно уже думал. Дуже я волновался, что тебя загребут. И надумал. А вот и ситуация».
Тесть очень любил это слово «ситуация». Он его выговаривает как-то особенно, отчего его украинский акцент приобретает особенную окраску. А слово представляется невероятно важным. Ивану сразу приходят на ум фильмы «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «За двумя зайцами». Потому что на тесте ОГ вспоминается Проня Прокоповна. «Шо ты гакаешь? Не гакай!» И толстый пацук, который ел галушки со сметаной, не прикасаясь к ним руками. Тесть очень похож на этого артиста.
Примечание. Николай Федорович Ковченко. 1900-1974. Советский украинский актер театра и кино, народный артист Украинской ССР.
За 5 лет службы в Москве его акцент нисколько не изменился. Порой Ивану казалось, что тесть нарочно бережет свое особенное произношение, как бы выставляет его на показ, разговаривая на невероятной смеси украинского и русского, как актер Тарапунька. Иван не мог определиться, нравится ему это или нет, но звучало прикольно, иногда очень смешно. А разговаривая с тестем, Иван представлял, как тот говорит: «Коли нужен черт, так и ступай к черту». Именно так, через большое глубокое «о». Теща подала большую тарелку с борщом и булочки с чесноком, пампушки. Говорил теща всегда мало, но если начинал говорить, то Иван ничего понять не мог. Это было какое-то пение, в котором все звуки сливались в переливчатую мелодию с интонациями. Выделить точный смысл этих песен Ивану еще ни разу не удалось. Он улавливал только 2 – согласие и отрицание. Зачем для этого нужно было произносить такие длинные фразы, оставалось загадкой. Иван давно подозревал, что борщ в этой семье варится постоянно. Одна кастрюля заканчивается, но уже готовится другая. Потому что, когда бы он ни пришел к тестю, всегда ему подавали борщ или приглашали на борщ. Будто других блюд не знали. «Рба, Иваны, и ждут тебя завтра». Тесть поднялся. «За пыло спасибо. Уважил. Пойду я футбол посмотрю. Наши играют. Не обижаешься?» Иван покачал головой. «Нет». Борщ у тещи всегда отменный, и тесть понял. Иван молчит, потому что ест. А когда я ем, то глухо не ем.